воспитание духа. Только что, дорогие братья и сестры, мы слышали в нашем храме слова притчи, евангельской притчи о богаче и Лазаре. Эта притча, я убежден, хорошо известна каждому стоящему в этом храме, каждому, кто читал хотя бы раз Священные Писания. Но тем не менее, в этой притче, в ее словах, в ее фразах, поистине замечательно все. Каждое слово и каждое предложение там, подобно некому бриллианту, рассматривать который можно с разных сторон и не устаешь им любоваться. И нам, несмотря на вот эту ценность весомую, зримую и грубую этой притчи, необходимо все-таки для себя определить, какова цель, ради которой православная церковь определяет читать эту евангельскую притчу именно в воскресные дни для назидания верующих. Потому что далеко не каждый же текст включен в воскресное чтение, а этот нам предложен настойчиво церковью для назидания. И если мы с вами попытаемся эту притчу применить в своей собственной жизни, то мы получим для себя много пользы. И одновременно с этим мы обнаружим для себя нечто такое, что раньше нам было недоступно. Собственно, эта притча вообще удивительна с точки зрения того, что говорится в ней по отношению к окружающей Христа тогда действительности. Притча начинается определением, собственно, положения двух людей. Есть некий безымянный, обратите внимание, богач, празднующий постоянно, есть Лазарь, пребывающий в крайнем унижении, нищете и, как бы мы сейчас сказали, социальном презрении, символом чего являются псы, облизывающие его струпья. То есть ниже уже падать некуда. Питается тот человек, как сказано в тексте евангельском, крохами со стола, то есть объедками, которые собакам выбрасываются на улицу. И потом вдруг резко следующее предложение сказано: умер Лазарь и отнесен был на лоно Авраама. И дальше говорится: умер богач и похоронили его. И вдруг тоже резко: и в Ааде он вдруг возвел очи свои на лоно Авраама и увидел там Лазаря. Вдруг ситуация совершенно меняется. Вдруг через два предложения мы видим, что ситуация радикальным образом изменилась до противоположной с точки зрения, ну, благоденствия, что ли, да, тех людей, о которых идет речь, их состояние. И, собственно, вот уже эта констатация вот этих фактов посмертной участи этих людей совершенно взламывает сознание ветхозаветного человека, потому что для всех людей, окружающих Христа Спасителя, в том числе и для самих апостолов, еще не просвещенных Духом Святым, вполне очевидно, что Бог заботится о тех людях, которые Ему угождают. И делает все для того, чтобы им было хорошо, как в этой жизни, так и в жизни будущей. И поэтому, когда Христос начинает притчу и говорит о том, что был некий богач, который праздновал каждый день, для сознания слушающего это означает, что это явно Божий угодник. Но он исполняет все заповеди, все предписания закона формальные он старается во время свое отдать Богу, ничего не задолжать. И поэтому Бог дает ему богатство, прославляет его, дает ему возможность веселиться, чувствовать вкус жизни. Очевидно же, что Бог ему помогает во всех делах, потому что он угоден ему. И понятно, что напротив, что человек наверняка чем-то согрешил, раз он пребывает в таком униженном состоянии. Очевидно же, что он, находясь на крайней ступени социальной лестницы, можно сказать, даже на обочине жизни, он даже не способен выполнять те предписания, которые возлагает закон ветхозаветный Моисеев на каждого человека. Ну и понятно, что он их не выполняет, он физически не может этого сделать. Понятно же, дело грешное. Понятное дело, какова его вечная участь. В муках адских. И тут вдруг Христос говорит прямо противоположное. Следующее предложение. Богач безымянный оказывается в аду, гиене огненной, на лоне Авраамова, на месте упокоения, оказывается Лазарь нищий, который страдал всю свою жизнь. И далее, собственно, идет некий диалог между этим страдающим богачом и отцом всех верующих Авраама. Богач просит Авраама о снисхождении в мучениях, и в ответ слышит тоже нечто поразительное для ветхозаветного сознания о том, что ну ты же уже получил все, что хотел в своей жизни. А Лазарь, наоборот, получил страдания и теперь наслаждается. Если смотреть поверхностно, отстраненно, не понимая самого духа Евангелия, то может показаться, что речь идет о том, что мы должны в жизни как можно больше страдать для того, чтобы потом наслаждаться. И наоборот, если наслаждаемся, обязательно будем страдать. Но речь идет совершенно не об этом. Не об этом говорит Христос своим слушателям, и через Евангелие не об этом же Он говорит нам. А о чем тогда? Он говорит о другом. О том, что формальное исполнение предписаний далеко не всегда может приблизить человека к Богу. Далеко не всегда может сделать человека праведным. Даже наоборот. Оно в чем-то может оттолкнуть человека от Бога. Позволяет ему закоснеть в убежденности, что уж ему-то Бог точно помогает, у меня с Богом отношения налажены, и я, в общем, ни в чем особенно от него и не нуждаюсь, ну разве что в том, что после смерти он в конце концов исполнил свой договор, я же исполняю его предписание, и оказался бы я на месте блаженства. Вот, собственно, и все, о чем говорится в этом тексте. Это самое главное для нас. Оказывается, что человек, который, как все полагали, благочестив и наверняка исполнял все повеления закона, поскольку такова была логика мысли древних иудеев, оказывается, совершенно недостоин он Авраамова, а наоборот должен быть вчинен гиену огненную. И напротив, Лазарь, испытывавший крайнее унижение, оказывается вознесен на лон Авраамова. И дальше, собственно, поясняя свою мысль, Христос говорит о том, что является главным содержанием-то духовной жизни, содержанием всяких отношений между Богом и человеком. Это вера. Об этом, собственно, в конце концов, уразумевший это богач и говорит Аврааму. Он говорит: «Отче, пошли этого умершего Лазаря, чтобы он явился моим братьям пятерым, которые остались, чтобы они уверовали». А Авраам ему говорит, что они же имеют и закон Моисеев, и пророки. Пускай же они веруют, кто же им мешает? Богач опять возражает: нет, вот если только мертвый воскреснет и явится им, то тогда уверуют. И слышат опять жесткий отказ, что если они не верят Моисею, не верят пророкам, то если бы и мертвый воскрес и явился им, то и тогда не поверят. И мы тогда для себя понимаем, что речь идет как раз о вере, как определяющем начале всякой духовной жизни, без которой, как говорит апостол Павел, невозможно угодить Богу. Вообще невозможно никакой духовной жизни без веры. Даже если мы говорим о нехристианских формах духовной жизни, все равно вера является определяющей. Поэтому, оказывается, можно формально благоденствовать, исполнять некие формальные же предписания, и при этом с точки зрения веры, внутреннего содержания, направленности своей жизни, быть человеком совершенно пустым, человеком совершенно далеким от Бога и далеким от креста. И как раз наоборот, внешний человек может быть униженным, может быть даже испытывать какие-то притеснения, осуждения со стороны других людей, считающих себя благочестивыми. А он оказывается гораздо ближе ко Христу, чем мы с вами все думали. И поэтому апостол Павел о вере и говорит в сегодняшнем отрывке, который читался сегодня за Божественной литургией, из послания к Галатам. Он говорит, что мы верою оправданы во Христа. Не делами закона, которыми не оправдалась никакая плоть, но верою в Иисуса Христа и, соответственно, жизнью по вере. И прямо апостол об этом Павел говорит потом, что живу не я, а живет во мне Христос. То есть он живет так, как призывает его делать Христос, так как бы Христос бы сам жил, как бы он сам поступал в этих обстоятельствах. Так убежден апостол Павел в отношении своих собственных поступков, своей собственной жизни. И к этому же он призывает нас с вами. Вот, дорогие друзья, как важно нам понимать значение веры. А мы с вами часто, к сожалению, бываем подобны этому самому богачу. Мы полагаем с вами, что самый факт нашего православного христианства, наше участие в таинствах церкви и наша вообще некая правильная, должная жизненная позиция обеспечивает нам божественное покровительство. И мы даже ждем этого. Ну как же, ну я же исполняю заповеди. Ну где же от Бога ответный это шаг? Он же должен меня тогда как-то облагодетельствовать. А я почему-то какие-то проблемы постоянно испытываю, какие-то затруднения жизненные. Я болею в конце концов. Ну где же ответная реакция? Я же все исполнил, как мне сказано. Пошел в церковь, причастился, как батюшка сказал. Я стараюсь там не грешить, исполнять те предписания, которые мы в Священном Писании читаем. А ответа нет. И тут-то мы с вами можем понимать, что ответ-то, собственно, один. Это живая связь между человеком и Богом. И внешние обстоятельства отнюдь ее не определяют. Даже скорее напротив. Это совершенно разные вещи. То, как человек чувствует себя в обществе, как он чувствует себя в жизни, и то, как он живет со Христом. Это и есть самое главное, что нам с вами нужно в себе стяжать. То, к чему нам нужно стремиться. Если есть наша вера во Христа, если мы чувствуем эту духовную связь с Ним, если мы стараемся действовать не по букве, а по духу Евангелия, то тогда мы, собственно, исполняем в подлинном смысле евангельские заповеди, а не формально. Тогда-то мы, собственно, и можем сказать, что мы чужды вот этой надменности фарисейских праведников, так называемых ветхозаветных, которые полагали, что Бог им нечто должен, и которые полагали, что вот они-то как раз точно знают, что они спасутся. Нам с вами нужно жить по вере, подобно апостолу Павлу. Жить так, чтобы Дух Евангелия пронизал всю нашу с вами жизнь. Чтобы именно Христос был центром нашего притяжения. Всех наших мыслей, всех наших движений души, даже можно сказать, и, конечно же, всех наших поступков. И да поможет Он нам в этом и не оставит нас ни в сей жизни, ни в будущей. Аминь.